микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о драме Хенрика Ибсена «Брандт», о смерти, могущей наступить от приближения к Богу в неподобающем состоянии. Герой, очевидно, не раз задумывался. Отсюда экзальтированная, на грани срыва реакция на реплику жены. «Кто Бога видел, тот умрет». Хотя реплика эта подразумевает нечто другое, что я отметил в конце предыдущей передачи. Да и возможно ли отсутствие срыва в том состоянии, в котором постоянно находится Брандт? Брандт обнимает и крепко прижимает ее к себе. «О, спрячься, спрячься! Страшен свет! Закрой глаза!» И как следствие. Агнес. «Все замкнулось, все закрылось. На засов, замок, печать. Небо ввысь и глубь могилы. Не вздохнуть, не закричать». Прочь уйти бы, одиноко, жить мне тут в тоске глубокой. Но куда? Следит повсюду око грозное за мной. Как бежать мне прочь отсюда, сердце клад забрав с собой? Как бежать от дней вчерашних, тишины пустой и страшной? И, наконец, выражение сомнения и возможности поддержки со стороны и мужа, и самого Бога. «Голос мой его», имеется в виду муж, «не ранит». Все читает громко вслух, не поддержит слабый дух. Бог на святках слишком занят. Там, где радостные семьи, там, где дети и достаток, он внимает в это время смеху, играм, песням святок. Не заметит он внизу скорбной матери слезу. Да, одиночество и самоотвержение – крест тяжелый, даже непосильный. Но ведь Агнес сама его выбрала. Ради мужа пожертвовала сыном. Вместо послушания Бога выбрала послушание мужу. Неудивительно после этого пустота, в которой она признается себе самой. «Буду я в тиши стараться, помнить долго зев пустой». Эту пустоту она пытается заполнить воспоминаниями об ушедшем сыне, который представляется ей жертвой Богу, сходной с жертвою, которой предстояло стать ветхозаветному Исааку, или даже неким аналогом Сына Божия. Боюсь, нет ли в этом уподобления натяжки, принесшим себя в жертву за грехи человеческие, а себя, соответственно, уподоблением Божьей Матери. Одежда умершего младенца представляется ей едва ли не одеянием сына человеческого, или, выразимся осторожнее, драгоценной ризой какого-нибудь мученика, что, однако, не снимает душевного ее напряжения. Судите сами. «Весь закапанный слезами, вот мой клад, вот жизнь моя, плащ, впитавший все мытарства, слез, расшитый жемчугами, нимбом жертвы озаренный, страхом выбора спаленный, плащ, в котором Альф на царство увенчался в час крещения, агнец, жертвоприношение». И здесь как будто бы специально для того, чтобы устранить вновь подступившие к Брандту душевные терзания, выраженные в словах «Боже, идола земного, храм ее, последний храм, не могу разбить я сам, пощади, пошли иного». На этих словах, как будто, чтобы избавить Брандта от необходимости очередного насилия над Агнес, появляется одетая в лохмотья нищенка-цыганка с криком «Мать-богачка, поделись!». И Агнес в очередной раз принуждена сделать еще один выбор. Выбор отказа от последнего, что принадлежит только ей. Преодолевая себя, она одну за другой отдает цыганке дорогие ее сердцу вещи сына, помогающие время от времени восстанавливать в своей памяти его облик таким, каким он был в мире живых. С отдачей последней вещи по Ибсену она лишается и самой себя, но одновременно обретает окончательную готовность ко встрече с сыном в мире ином. «Все ушло, исчезло, взято, связь с землей в конец разъята», — произносит она. Минуту она стоит неподвижно, следует далее ремарка Ибсена. Постепенно выражение ее лица переходит в сияющую радость. Далее следует такой диалог. Агнес. «Я свободна, Брандт, свободна». Брандт. «Агнес». Агнес. «Мрака больше нет». Страх, давивший безысходно, грудь мою, как страшный бред, сброшен вниз, пуста могила. Воля к битве победила, уползли туманы скручи, Прочь ушли, умчались тучи, вижу я сквозь смерть и горе, утро огненные зори, кладбище. Уж это слово слез не исторгает снова, не родит в груди тревогу. Знаю, Альф вознесся к Богу. Брандт. Да, теперь ты победила. Агнес. Да, и страх, и мрак могилы, в прах повержены они. Но взгляни наверх, взгляни. Видишь, Альф стоит у трона, словно ангел белокрылый, из надзвездной глуби лона руки тянет к нам. Взгляни. Весел, как в былые дни. Нет, хотя б 100 уст имела, и могла просить, и смело, ни одних бы не раскрыла, сына требовать назад. Как же Бог велик, богат, если он, взяв в жертву сына, душу матери подвинул в высоту средь смертных мук. И тебе спасибо, друг, поддержавших эту руку. О, я видела всю муку, муку сердцем твоего. Ныне упадает бремя на тебя. Настало время выбрать, все или ничего. И здесь оказывается, что сам Брандт, много раз требовавший перед этим от жены полного отторжения от земного, да и не только от жены, не готов к такому преображению ее, вступившей в этот момент на территорию, лежащую по ту сторону земного существования. Ибо Бога для него на небе просто нет. Теперь, когда прошла пора воплощать свои заветы самому в одиночку, он в растерянности перед собственным правом свободного выбора, которого ранее требовал от других. Отсюда его ужас, нашедший выражение в словах. «Горе мне, какой ты свет вдруг зажгла! Нет, 100 раз нет! Бой не страшен, сильны руки, но уйти ты не должна». Смело можно сказать, что душа Агнес была ранее для Брандта экраном, на котором религиозные мечтания находили соответствующие его воспаленному воображению отражения. Лишась Агнес, которая из его рук уходит к Богу, он лишается одновременно и уверенности в их воплощении. Хотя короткий монолог его, завершающий четвертое действие, звучит бодро. Заключительное пятое действие, самое длинное, занимающее едва ли не треть пьесы, происходит 1.5 года спустя после смерти Агнес. Из открывающего этого действия разговора учителя и Кистера мы узнаем, что Брандту удалось построить гигантский храм, к освящению которого стекаются теперь множество людей, желающих слушать проповедь своего пастора, ставшего местной знаменитостью, если не полубогом. Но, несмотря на его популярность в народе, с ним происходит нечто неладное. Со времени смерти жены он находится в глубочайшей депрессии. Одновременно отмечается некое брожение среди прихожан, каждый из которых, по слову учителя, толковать тут скоро о своей миссии начнет. Как будто весь народ постиг, что наступил великий миг, и перед ним лежит дорога на Тинг, где надо выбрать Бога. Тинг – это сельский съезд, как я понимаю. Бога, естественно, какого-то нового, не такого, какому поклонялись ранее, и представление о котором давали походы в старый храм. Теперь же, когда он разрушен и построен новый, умами прихожан поневоле овладевает смятение. «В тот день, как рухнул старый храм, – замечает учитель, – он словно взял с собой весь хлам». Весь пласт земли, где столько дней, сплетая тысячи корней, жизнь наша почву находила. «Приход молчания хватило», — добавляет Кистер. «Сперва кричали: срыть да срыть, но скоро поутихло прыть. Потом смутилась вся округа, глядели робко друг на друга, шептали: лучше б сохранить. Они порвать боялись нить», — заключает учитель, «связующую с прежней почвой, пока их замок светлый, прочный, не освящен для новых благ. И потому весьма несмело следили за исходом дела и ждали в страхе, в напряжении того великого мгновения, когда падет их старый флаг и ввысь взовется яркий, новый. Да-да, чем выше шпиль вставал, тем больше люд бледнел, стихал. Но вот час пробил, все готово. Смотрите, и великий мал спешат, их тысячи идут в молчании. Кистер. Все же слышен гуд, как в море перед непогодой. Учитель. О, это стон души народа. Далее следует уже приведенный мною фрагмент, где упоминается о выборе Бога. Но какого, никто не знает и не представляет. Народ надеется, что им на этого нового Бога укажет Брандт. Или же они уже сейчас готовы к тому, что такого Бога он им не укажет. Чувство тревоги испытывает не только целиком доверившийся Брандту народ, но также с сомнением относящийся к нему учитель с Кистнером, что мы можем видеть вот с какого между ними диалога. «Учитель, но где же прест наш? Я в смятении. Я б спрятался поглубже, в тень». Кистер: «И я». «Учитель, в подобный день в своей души не видишь дна. Под глубиной вновь глубина. И страшно, и растет влечение». Но что там Кистер или учитель? Что народ, сам Брандт, затянутый в воронку своей бездонной, не могущий ощутить пределов гордыни, и он испытывает такую же неуверенность и перед Богом, и перед самим собой, и перед своими прихожанами. Каждая из этих трех видов неуверенностей требует отдельного анализа, на который я не претендую. Но суть каждой попробую вкратце обозначить. Тем более, что эта суть довольно явственно определена в монологе вышедшего из церкви под диссонансные звуки органа Брандта, колебания души которого передаются Ибсеном в довольно широком диапазоне, от безграничной гордыни до бесконечного самоуничижения. Начнем с первой. Невозможности понимания Божьей воли Брандтом и невозможности его постижения, проистекающим из-за того, что Бог в его представлении предстает безжалостным, не в последнюю очередь из-за его удаленности, как представляется герою от людей, судьей, чью милость невозможно заслужить из-за, опять-таки, неналичия в нем таковой. Проще говоря, из-за того, что в милость Божью Брандт не верит. Отсюда самые тяжкие его сомнения. «Вся душа моя боролась», — жалуется Брандт. «Но орган утратил голос. Я тогда молиться стал, но мольба, как стон тяжелый, не могла подняться с пола, точно колокола злого, ржавый треснувший металл. Точно сам Господь стоял там, на хорах у престола, и молитву отметал дланью гневной и суровой». Другая часть сомнений порождена гордыней и самообольщением, которые, тем не менее, не приносят герою никакого удовлетворения. Отсюда следующая часть его монолога. «Да, создать просторный храм дерзко дал и обещание, бодро срыл их старый хлам до земли, до основания». Обратим внимание на эту фразу, напоминающую слова дерзкого гимна русских большевиков, тоже не задумываясь о последствиях, отвергших Бога, в которого верил их народ во имя неких смутных им одним мерещащихся целей. «Храм закончен в этот миг, и звучит их хор, их клик. Как велик он, как велик! Мал, — кричит душа моя, — иль велик! Но этот дом разве то, чего я жажду? Разве я мечтал о том, утоляя сердце жажду? Разве это образ здания, что в великий час страдания различал мой взор духовный, вставший над землей греховной?» Далее монолог приобретает оттенки ложной, самим героем неосознаваемой скромности и тоже вперемешку с вполне искренним желанием уйти от ответственности перед людьми и перед самим собой. «На шесте мой герб насажен. Боже, просвети или сбрось. Вглубь земли на сотню сажен». Естественная просьба для человека, не хотящего просвещаться. Посему последнее из высказанных желаний для него кажется более желательно. «Будет все, как повелось. Через час начнется праздник. Прест в их думах и сердцах. Имя преста на устах. Знаю мысль их. Хуже казни. Их хвала мне сердце жжет. Холодит меня, как лед. О, когда б я мог сжаться в крошечный комок, все забыв и все отринув, спрятаться в норе звериной». Сумятица в мыслях и чувствах Брандта столь велики, что для успокоения он обращается за одобрением дела своих рук к пошлейшему Фокту, который в отсутствии Брандта дает этой попытке довольно дельные комментарии, не лишенные трезвой наблюдательности и здравого смысла. чего, кстати, не лишен и Пробст. Но только если бы соединить этот практицизм и здравый смысл с пламенной верой, которой они не обладают, но которой обладает Брандт, лишенный здравого смысла. Прост, тот даже высказывает мысль о соборности церкви, что ни разу не приходит в голову Брандту, как, кстати, его учителю Киркегору, обличительные пассажи которого в адрес официальной церкви, вернее, одного из ее представителей, как я надеюсь, общеизвестны. А теперь некоторые наиболее примечательные положения из речи Пробста, обращенной к Брандту. «Ведь можно дух смягчить мытарство и быть слугою государства. Ваш долг всему приходу дать надежду, милость, благодать. И если весь приход спасется, так часть для каждого найдется». И далее. «Во всем порядок должен быть. Порядок – лучшее лекарство. Опасно бешеная прыть неукрощенных жеребят. Они крушат столбы оград, обычаев, пограничных знаков». Правда, объективности ради, да и чтобы у слушателя не создалось превратное впечатление о Просте, как о неком мудреце, предвидящем плоды усилий Брандта в воспитании своих прихожан, следует добавить, что главная его цель – это создание общества с лишенной инициативы толпой, где каждый из членов выполняет лишь предназначенную ему функцию, не думая о конечной цели. Он даже упрекает Брандта в том, что тот пробудил в прихожанах личностное начало. Упрек, на мой взгляд, совершенно необоснованный, в чем мы еще убедимся по мере чтения оставшегося текста, которому нам придется посвятить еще одну передачу. Пока же в завершении сегодняшней рассмотрим еще одну сцену пятого действия. Это встреча Брандта с отрекшимся от своих ранних языческих взглядов Эйнаром, прежним возлюбленным Агнес, которого в свое время она покинула ради Брандта. Эймар за это время тоже успел стать религиозным фанатиком, хотя и совсем в другом роде, нежели Брандт. Ибо если первый представляет собой постоянный безумный порыв, разрушающий в первую очередь его собственный внутренний состав, то второй – эгоистическое равнодушие, имеющее вид полного душевного покоя. Но что их объединяет, так это абсолютная нечувствительность ко лжи. И тот, и другой считают себя абсолютно очищенными от греха. И этим самым воплощают две формы протестантизма – эпохи его расцвета и эпохи его загнивания. Их встрече предшествует монолог Брандта. «Ужасно быть всегда одним, повсюду смерти знак встречать, ужасно камни получать, когда я хлеба жажду. Где ж голубь духа? Надо мной он никогда не опускался. О, хоть один бы повстречался, кто б верой крепкой дал покой». И как по заказу, собственно, Ибсен и восполняет возникшую потребность героя, дается ремарка. Эйнар, бледный, изможденный, одетый в черное, проходит по дороге и останавливается, увидев Брандта. И между ними, как любил писать земляк Ибсена Кнут Гамсун, происходит следующий разговор. «Брандт, ты Эйнар. Эйнар, так меня зовут. Брандт, сейчас я жаждал встретить тут того, чья грудь не камень мертвый. Приди, объятия распростерты. Эйнар, к чему? Я к гавани приплыл. Брандт, ты сердишься? Ты не забыл последней встречи? Эйнар, о, пустое, ты не виновен. Дланью Бога ты, как орудие слепое, мне грешному неспослан был, когда я брел мирской дорогой». Брандт отшатывается. «Что за язык?» Эйнар. «Язык покоя, даваемый в миг пробуждения из снов греховных к возрождению». Брандт. «Как странно. Знал я стороной, что путь твой был совсем иной. Свернул ты, Эйнар. Совращен я был. Гордыня дерзкая моя и вера в собственные силы. Вот боги, кои свету милы. Талант, что я имел, как слышно, и дар певца был сетью пышной, которой черт меня завлек, но полон был любовью Бог. Не бросил слабую овцу, когда дела пошли к концу». Брандт. «Что ж сделал он?» Эйнар. «Я впал в порок». Брандт. «В порок? Какой?» Эйнар. «В кутеж с азартом. Он дал мне вкус костям и картам». Брандт. И это ты зовешь любовью, Эйнар, то первый шаг к спасению, Брандт. Потом он отнял прочь здоровье, потом я потерял талант. Когда ж пришел конец веселью, очнулся я на новоселье в больнице. Я горел в огне, и в комнатах, казалось мне, я видел мух гигантских стаю. Слушая Эйнара, зададимся вопросом. Бросил бы он прежнюю жизнь ради Бога, если бы она сложилась у него благополучно? Есть ведь в его обращении к нему некая насущная и чисто практическая необходимость. И нет необходимости добровольного выбора. В самом деле, куда податься человеку, потерявшему здоровье, талант, впавшему в белую горячку? Отметим также, как легко и без всякого с его стороны труда происходит далее преображение Эйнара у благочестивого, в кавычках, праведника, а еще далее, с той же легкостью, у миссионера. Читаем далее его монолог. «Чуть поправляюсь, как встречаю святых сестер, трех в ровном счете, что состояли на учете у неба множить Божий лов. Они и некий богослов меня омыли от грехов, спасли от сети преисподней, преобразив в дитя Господне. Я с проповедью воздержания пошел потом, но иногда в таких делах при всем старании не одолеть соблазн примером. И вот я стал миссионером». Брандт. «Ни проблеска воспоминания, ничто вопроса не родит». Эйнар. «О чем?» Брандт. «О той, кому страдание могла бы разница принесть меж тем, кем был ты и кто есть». Эйнар. «А, догадался, ты, конечно, меня о деве той спросил, державшей дух мой сетью грешной, пока я верой не омыл души. Что ж с ней? Каков исход?» Брандт. «Женой мне стало через год». Эйнар. «Неважно, это все пустое. Оно внимания не стоит, лишь главное хочу я знать». Брандт. «Нам щедро Божья благодать давала радость, но и боли. Наш сын покинул вскоре мать». Эйнар. «Неважно так же». Брандт. «Да, тем более, что он скорее был дан взаем, ведь мы сойдемся все втроем. Потом ее иссякли силы, там зеленеют две могилы». Эйнар. «Неважно тоже». Брандт. «Тоже нет?» Эйнар. «В том интереса нет немало. Я знать хочу, как умирала». Брандт. «С надеждой ясной на рассвет, с душой богатой и обильной, и с волею до гроба сильной, и с благодарностью всему, что жизнь дала, что жизнь взяла, спокойно в гроб она сошла». Эйнар. «Все пустяки, все ни к чему. Скажи, как верила она?» Брандт. «Несокрушимо». Эйнар. «Но в кого?» Брандт. «Да у Бога». Эйнар. «Только лишь в него? Тогда она осуждена». Брандт. «Что?» Эйнар. «Очень жаль, но без пощады». Брандт. «Вполне спокойно». «Прочь, негодяй». Эйнар. «Владетель ада, и твой скребет когтями прах. Ты, как она, умрешь навек». Брандт. «Шлешь в ад ты, подлый человек, вчера лишь вязнувший в грехах». Эйнар. «Я отстирался в водах веры. На мне не сыщешь ни пятна. Сошла с меня и грязь, и сера под скалкой святости сполна. Я бденья валиком белье Адама выстирал свое. Мне ризы праведность омыла, молитвы щелок, веры мыла». Брандт. «Тьфу!» Эйнар. «Тьфу тебе! Здесь ад дымится, рогатых бесов вьются рати. Асм есть небесная пшеница, а ты мякина на лопате». Уходит. Конечно, расслабленная уверенность в своей безгрешности Эйнара гораздо противнее сурового самонадеянного фанатизма Брандта, но не является первой в какой-то мере зеркалом второго. Встреча с Эйнаром еще более укрепляет Брандта в мысли о своей особой миссии и о новом ее этапе, которым он пробует овладеть в пятом акте. Об этом в заключительной шестой части нашего затянувшегося обсуждения драмы Ибсена.